говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж», прямой эфир. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист-катехизатор Сергей Комаров. Рад вас приветствовать. Поздравляю с памятью святого апостола-евангелиста Луки. И хотел бы сегодня говорить о нем. Тема нашей сегодняшней беседы – это святой апостол Лука и его труды. Итак, Лука. Сам евангелист Лука себя не называет в своих творениях. То есть он не пишет, что это Евангелие от Луки, или, допустим, в книге Деяний он не пишет, что это написал Лука. Но древнее предание церкви однозначно говорит о том, что третье Евангелие по счету написано Лукой, и книга Деяний принадлежит этому человеку. Кто такой апостол-евангелист Лука? Что мы о нем знаем? Как и об остальных апостолах, достаточно мало. Как и апостол Марк, Лука не входил в число 12 апостолов. Он прославлен в лике 70, но достаточно условно. Почему? Вот мы сейчас скажем. Лука, о нем говорят по-разному, в том плане, вот как он пришел в церковь и как он стал христианином. Есть несколько версий его происхождения, есть несколько версий его прихода в церковь. Версия первая, и сразу скажу, она самая основная. Лука родился в Антиохии, был язычником, потом принял иудейство, то есть он был прозелитом. И вот после принятия иудейства, уже под влиянием проповеди апостола, Лука становится христианином и чуть позже верным спутником апостола Павла, его помощником. Вот об этом говорят историк церкви Евсевий Кесарийский, который жил в IV веке. Об этом свидетельствуют такие отцы, как Иероним Блаженный, как Феофилакт Болгарский. И известное место из послания к Колоссянам, где апостол Павел отличает Луку от обрезанных. Вот, то есть он перечисляет иудеев общины, а потом отдельно говорит про Луку. Но вот это место косвенно свидетельствует о том, что данная точка зрения, она наиболее вероятная. Но есть и другие предположения. Некоторые толкователи видят в Луке одного из эммаусских путников. Помните, да, эту историю из Евангелия от Луки, 24 глава, когда двое друзей вышли из Иерусалима, и по дороге им явился Христос. Шли они в Эммаус. Одного автор Евангелие называет, это Клеопа, а второго не называет по имени, и есть такое предположение, что это был сам Лука. Кстати, эта версия отражена в молитве о путешествующих. Помните, Луций Клеопис путешествовавый, да, вот помоги нам, обращаемся мы к Богу. Вот в этой молитве данное предание передается. Однако есть некоторые противоречия в связи с этой версией. Но вот сам Лука не включал себя в число свидетелей жизни Христа. Напомню, как он пишет в начале своего Евангелия, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, служителями слова, то рассудилось и мне, пишет он, по тщательному исследованию всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, и так далее. То есть Лука не причисляет себя к тем, кто был с самого начала очевидцами, очевидцами и служителями слова с большой буквы, то есть Христа. Вот. Если бы он был одним из апостолов, даже если бы он не входил в лик 12, но ходил бы со Христом все время, он бы по-другому как-то писал. Так что вот предание о том, что Лука принадлежал к числу учеников Христа, имеет некоторые слабые стороны. Ну и имя самого Лука, это же от римского Люцилий, как предполагают, имя не иудейское. Вряд ли мог человек с римским именем быть учеником Христовым, потому что Христос при жизни проповедовал только иудеям и только с ними работал, вот как проповедник. Есть еще третья точка зрения. Она похожа на вторую, вот так она звучит. Лука принадлежал к числу 70 апостолов, или 72. Там же, наверное, знаете, что есть списки 70 и списки 72. Но ушел от Христа после беседы о хлебе жизни. Это 6 глава Евангелия от Иоанна, где Христос говорит, кто будет есть тело мое и будет пить кровь мою, будет иметь жизнь. Да. И после этой беседы, сказано, многие ушли от него и уже не ходили с ним. Вот предполагается, что, может быть, в числе этих людей был и Лука. А вот уже по дороге в Эммаус воскресшего Христа встречают Клеопа и Нафанаил, согласно этой точке зрения. А Лука возвращается в церковь уже после проповеди апостола Павла. Но все равно тогда возникает вопрос, а почему у него латинское имя? Так что, скорее всего, Лука все-таки действительно родился в Антиохии, как говорит древний историк Евсевий Кесарийский, потом принял иудейство и потом уже входит в церковь под влиянием проповеди апостолов, быть может, апостола Павла. Что еще мы знаем про Луку? По своей гражданской профессии он был врач, это отмечается в послании к Колоссянам, и позднее церковное предание говорит также о том, что он занимался живописью, писал иконы. Об этом свидетельствует Никифор Каллист в церковной истории. Есть такое предание, что Лука написал первую икону Пресвятой Богородицы, а также икону Петра и Павла, и стал, по сути, первым иконописцем. Самое раннее письменное изложение о том, что Лука написал икону Богородицы, содержится в сочинении Федора Анагноста «Церковная история». Это начало VI века. И потом уже пересказ Никифора Каллиста Ксенфопула в книге «Церковная история». Мы видим из книги «Деяний», что Лука выступает как спутник, как помощник апостола Павла во время его второго миссионерского путешествия. Это было в Троаде. Может быть, Лука там и жил до этого. Описывается это в 16 главе книги «Деяний». Что касается церковного предания о том, что Лука был иконописцем, здесь все трудно как-то проверить. Предание такое есть. И, скорее всего, можно предположить, что Лука действительно первым начал писать вот такие священные изображения Христа, Божьей Матери и апостолов. А за ним потом уже продолжили это делать другие. Вряд ли, конечно же, иконы Луки сохранились, как иногда можно встретить такое мнение, что Владимирская чуть ли не икона самого Луки, или там другие, что Лука написал эту икону на куске стола, за которым вкушала пищу Божья Матерь со Христом. Это, конечно, скорее всего, такие очень поздние легенды какие-то. Потому что если собрать все эти иконы, о которых говорят, что они написаны из досок стола, за которым ел Христос, то там стол какой-то офисный получается, очень большой. Ну и вообще там столов как таковых не было. Там были маленькие столики, которые на земле стояли. Вот, потому что ели лежа, возлежали на локте и второй рукой свободно ели. То есть это совсем другая культура была. Не было таких вот больших этих столов, как у нас сегодня. Да, так что оригинал икон Луки, оригиналов икон Луки, конечно же, мы не имеем, но, возможно, вот та же Владимирская, да, другие иконы, они повторяют тот тип, который Лука придумал, который он написал первым, да, вот некий тип, саму модель, схему вот эту иконописную, да, черты какие-то характерные, вот, возможно, да, идут от Луки, вот, но не более того. Итак, что еще мы знаем о Луке? Он появляется с апостолом Павлом в Македонии, согласно книге Деяний, и во время третьего путешествия миссионерского апостола Павла мы видим его в Троаде, Милете и других местах. Сопровождает он Павла и в Рим тоже. То есть он был таким другом Павла. Ему приходилось помогать апостолу Павлу, лечить его, возможно, и его, и других сподвижников апостола Павла. Затем сведения о нем прекращаются в книге Деяний и в церковной истории тоже. И только сравнительно позднее предание, которое мы находим у Григория Богослова, сообщает о его мученической кончине в городе Фивы. Это Греция. Он был повешен на дереве в возрасте 84 лет. Впрочем, встречается мнение, что ему отсекли главу. Ну вот я помню его главу, привозили в Киев когда-то, когда еще там жил, и мы ходили прикладываться к главе апостола Луки. По свидетельству блаженного Иеронима, мощи Луки были при императоре Констанции. В IV веке были перенесены из Ахаии в Константинополь. А сейчас считается, что его мощи почивают в базилике святой Иустинии в Падуе, в Италии. Итак, мы уже сказали, что Лука был врачом. В связи с этим вот интересное такое замечание, что Лука в Евангелии и в Деяниях употребляет часто медицинские термины, которые были приняты в его время, вот именно в медицинской среде. Например, он один отмечает, что у тещи Петра была сильная горячка. Он употребляет такие термины, как, например, дизентерион. Вот это Деяние 28.8. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Вот там, где у нас так благочестиво с синодальными переводчиками написано «боль в животе», это дизентерион, то есть запущенная форма дизентерии. Если с греческого переводить. Потом там, допустим, известны эти игольные уши у Матфея и Марка. Это рафис, обычная швейная игла. Ну, в словосочетании игольные уши, да. А у Луки велани. Это медицинская игла, именно хирургическая игла. Такие интересные вещи. Где написано Евангелие от Луки? Когда об этом точно нам ничего не известно. Есть только предположения разные. Вот, ну, честно говоря, они мало на чем основаны. Вот не знаем мы, где было написано и когда это Евангелие. Написано оно для некого Феофила. Интересно, что Феофил в переводе значит «боголюбец». И тут можно только гадать, действительно ли был такой человек, какой-то, может быть, меценат, спонсор, какой-то правитель. Либо Лука адресует свою книгу всем боголюбцам, всем, кто любит Господа Иисуса Христа, верует в Него и читает Священное Писание. Да, как бы он к нам тогда, получается, обращается. Тебе, боголюбец, вот, пишет он эту книгу. В Евангелии от Луки 24 главы, и по числу знаков Евангелие от Луки – это самая длинная книга Нового Завета. Может показаться, да, что вот у Матфея, допустим, да, 28 глав, и Матфей длиннее. Нет, нет, дело не в количестве глав. Вообще это деление на главы было сделано западными учеными уже во втором тысячелетии, причем там, в 14-15 веках. Вот. Так что самое длинное Евангелие – это Евангелие от Луки. В древнее время еще было высказано предположение, что евангелист Лука как друг и спутник апостола Павла, изложил Евангелие согласно Павлу из его уст. Так как Марк, считается, записывал со слов Петра, так Лука, скорее всего, записывал со слов Павла. Если говорить уже о Евангелии от Луки, оно имеет ряд интересных особенностей. То, что отличает это Евангелие от других евангелистов и их книг. Прежде всего, это особый интерес к вселенскому масштабу благовестия. Вот святой Лука, он очень заботится о том, чтобы Евангелие, чтобы, да, тексты, которые вот он пишет, были удобно читаемы не только иудею, но и язычнику. Даже по-другому скажу, что Луку совершенно не заботит, как иудей прочитает его текст. Его заботит то, как язычник прочитает этот текст. Да, вот универсализм евангелиста Луки выражается самыми разными образами. Ну вот, например, датировку Лука, датировку евангельских событий, начинает римским императором и римским губернатором. То есть на первом месте для него стоит римская, а не иудейская манера датировки. Потом, в отличие от Матфея, Лука меньше изображает жизнь Христа в смысле воплощения иудейских пророчеств. Его это не очень интересует. Он редко цитирует Ветхий Завет, хотя знает его, конечно же. Вместо еврейских слов Лука чаще всего употребляет греческие переводы, чтобы каждый эллин смог понять написанное. Симон Канонит, допустим, у него становится Симон Зелот. Голгоф он называет не еврейским словом Голгофа, да, а греческим Краниева гора, мы читаем в переводе. Ну, значение этих слов одно и то же, лобное место. Он никогда не употребляет к Иисусу еврейское слово равви, а греческое слово, которое означает наставник. Когда родословную Иисуса приводит Лука, он прослеживает ее не от Авраама, как у Матфея, а от Адама, праотца человечества. То есть вот Луку интересует Евангелие как благая весть для всего человечества. И Христос для него это не только потомок Давида и Авраама. Для него Христос это вот новый Адам. Поэтому Лука и проводит параллель от первого Адама до Христа. Вот. В Евангелии от Луки есть многократные указания на то, что Христос – это не просто мессия еврейского народа, а спаситель и искупитель всего человеческого рода. И что Евангелие предназначено для всех – и иудеев, и эллинов. Вот такую мысль высказывает, допустим, праведный старец Симеон в своей песне. Да, эта же песня есть только в Евангелии от Луки. «Ныне отпущаешь и раба твою владыка по глаголу твоему с миром, яке видисто очи мои спасение твое, же си уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля». Да, вот на первом месте Лука ставит свет во откровении языков, а потом уже и славу людей твоих Израиля. Для него Евангелие, как весть для всех язычников, это главнее, а иудеи и их мессия – это уже потом. Да, затем, когда Лука изображает галилейскую деятельность Христа, он ставит на первое место отвержение Христа его согражданами, жителями Назарета. Причем об этом никто из евангелистов больше не пишет. И указывает черту, которая характеризует отношение евреев к пророкам вообще. Вот это отношение, в силу которого пророки уходили к язычникам и там благовествовали. Да, такую ненависть к пророкам. Вот только у Луки есть эта беседа Христа в Назаретской синагоге, где он читает из Исаии, в том говорит, что пророки вот ходили к язычникам и их исцеляли. Да, вот Христос намекает на то, что иудеи его не примут. Это есть только у Луки, такие вот места. В Нагорной проповеди в версии Луки Лука не приводит изречений Христа о его отношении к закону. Луке это не очень интересно, у него другие цели. в наставлении апостолам, он, допустим, опускает запрещение апостолам проповедовать язычникам и самарянам. Помните, на путь самарянский не ходите, да? Вот у Луки, в версии Луки этого нет. И наоборот, только Лука рассказывает притчу о милосердном самарянине, которая ведь и имеет значение такое очень важное, да, что Лука уподобляет Христа этому самарянину, а самарян иудеи ненавидели. Вот. Только он рассказывает о неодобрении Христом раздражения учеников на самарян, что они не приняли Христа. Вообще у Луки огромное количество притч, которых нет у других евангелистов. Мы чуть позже об этом скажем. Вот. Так что Лука, он подстраивает под менталитет своих современников, язычников, евангельскую весть. Он настаивает на реальности телесного воскресения Христа из мертвых. Только у него есть вот это проявление Христа именно вот во плоти. Вот он подчеркивает эти вещи. Сейчас я найду это место. Секундочку. Вот что я имею в виду. Угу. Место важное. Вот. Сейчас. Да, вот преломление хлеба. Да, вот это 24:39, даже 38. Он сказал им, это уже после воскресения, что смущаетесь, для чего такие мысли входят в сердца ваши, потому что они думали, что он призрак. Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам, осяжите меня и рассмотрите, ибо дух, плоти и костей не имеют, как видите, у меня. И сказав это, он показал им руки и ноги. Вот, вот такие вот места. Да, Лука подчеркивает, что Христос реально воскрес в теле. Это не было какой-то фантазией. Христос не был призраком. Вот, просто для греков это могло быть проблемой. Вот, и Лука вот прямо на этом настаивает, это важно. Он использует более приемлемую терминологию, вот как мы сказали. Он говорит, Иисус жив. Да, вот не Христос воскрес, а Иисус жив. Это тоже вот, чтобы язычнику было удобнее это читать. Вообще Лука пользуется по отношению ко Христу чаще всего титулом «Господь», тогда как другие евангелисты предпочитают писать «Иисус». И здесь тоже есть интересный такой смысл. «Господь Кириллос» – это ведь титул императора. И Лука, он как бы показывает, что для христиан духовный император Господь – это воскресший Христос. Да, допустим, в рассказе о преображении Лука избегает слова «преобразился», «метаморфи», «метаморфо», к которому мы привыкли по Матфею и по Марку. Лука употребляет другое слово. Какое? «Вид лица его изменился». Да, вот. И когда молился, вид лица его изменился. А у епископа Кассиана Безобразова так переведено. «И когда он молился, сделался вид лица его иным». Это Лука 9:29. Вот, как видите, такие мелкие детали, но говорящие. Так что мысль о спасении язычников – это доминирующая в Евангелии от Луки мысль. Для него, как для бывшего язычника, это особенно важно. Да, он желает разъяснить всеобщность спасения, которое принес Христос. Евангелие от Луки – это результат очень тщательной исторической работы. То есть Лука действительно собирает такие детали очень важные. Допустим, только у Луки говорится, что у Христа был кровавый пот, когда он молился в Гефсимании. Вот все пропустили эту деталь, а Лука вот как-то ее узнал. И, кстати, опять же, он обратил на это внимание, вот на эту деталь ее написал, потому что он врач, и для него было это, ну, важно, это как-то вот сродни его профессии, да, вот. Такая физиологическая деталь. Лука прекрасно пишет по-гречески, что опять же выдает в нем эллина, ну, то есть человека эллинской культуры. Если язык Иоанна Богослова, допустим, такой простой-простой, язык Марка рубленый такой, Язык Матфея немножко неуклюжий. Но есть мнение, что Матфей изначально написал на арамейском, потом перевели на греческий. Вот у Луки язык прекрасный, очень красивый. Он правильно сплетает вот, синтаксис этот греческий. Он очень красиво, выверенно пишет. Это лучший греческий язык во всем Новом Завете. Вот. Сам Лука ведь утверждает, что его благовестие написано по тщательном исследовании всего от начала. То есть он был такой исследователь, он записывал, собирал материалы, очевидно. Вот можно сравнить, допустим, с жизнеописаниями Плутарха. Да? Вот Лука, может быть, делал что-то вот такое подобное в своем Евангелии, в Деяниях. Он был начитанный человек, грамотный человек. Прекрасно владел словом и располагал для этого большими возможностями, надежными источниками. Эти материалы он собирал. Он именно писатель. Он соблюдает все законы писательского мастерства, все законы исторического труда. Он все делает вот так, как в то время делали. Его текст – это именно литературный текст. Его словарный запас самый богатый из всех Евангелий. И что интересно, Лука, он имеет такой особый дар соединять библейский язык, библейские фигуры речи, я имею в виду сейчас Ветхий Завет, с греческой риторикой. Вот в этом весь Лука, если говорить о нем как о писателе. Да, я вот уже сказал, что письменная речь Луки очень литературна. Вот некоторые цифры. В Евангелии от Луки, не считая деяний, да, именно в Евангелии, лексикон насчитывает 2000 слов. У Матфея 1700, у Марка 1350, у Иоанна 1000. Но он не только виртуозно владеет вот этой речью литературной, греческой, он владеет библейской поэтикой, стилистикой в основе своей семитскими. Ведь смотрите, Лука, он предлагает нам гимны, которые сегодня мы используем в богослужении. Ну, допустим, вот то, что я уже процитировал, «Ныне отпущаешь и раба твоего владыка», песнь Симеона. Это же настолько в библейской традиции Ветхого Завета передавать какие-то песни, гимны. Вот, вот, допустим, у Матфея не поет никто никакие гимны. Вот, а у Луки, вот, пожалуйста. Или, допустим, песня ангелов «Слава вышних Богу, на земле мир, человеку благоволение». Песня ангелов при Рождестве Христовом. Тоже только Лука передает. Ему важны вот эти гимны. Вот, и мы их тоже сегодня в богослужении используем. Песнь Богородицы, да, это только у Луки. «Величит душа моя Господа, и возрадуйся, дух мой, Бозе, спаси моем». Песнь Захарии, пророка, да, отца Иоанна Предтечи. Песня, ну, слова вот Анны. Сейчас я найду их. Это Лука 1. Лука 1. Да, тут сначала это песня Захарии. Ой, сейчас. Угу. Да, вот я имею в виду, что имел в виду под песню Елизаветы. Прошу прощения. Как ангел, давайте так, да, вот первая глава Евангелия от Луки. Ангел Гавриил говорит Божьей Матери: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Да, вот на основе этого такого маленького гимна мы поем «Богородица, Дева, радуйся, да, благодатная Мария, Господь с тобою». Это вот на основе этого места. Да, потом, когда Елизавета услышала, как взыграл младенец в чреве ее от приветствия Марии. Она говорит: «Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего». Вот опять же такой краткий гимн, который мы тоже сегодня поем. И тогда Мария поет уже свою песнь в ответ. То есть у Луки, к чему я веду, у него герои вот разговаривают словами стихов. Да, разговаривают стихами, гимнами. Это некое такое литургическое творчество, какая-то такая вдохновенная духовная поэзия. Это только у Луки есть. Это очень красиво, очень красиво. Песнь Богородицы, а потом в той же главе, в первой главе Луки, песнь Захарии. Кстати, как-то так получилось, что песнь Захарии не входит ни в одно из воскресных евангельских чтений, и мы плохо ее знаем. Вот кто из нас наизусть знает песнь Захарии отца Иоанна Предтечи? Никто. А она прекрасная, она прекрасная. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Но это песня, да, это такая типичная библейская песня. Кстати, она входила в библейские песни, вот кто устав, да, знает, есть... такое указание в уставе петь библейские песни. Сегодня мы их не поем. В древности их пели. Вот одна из библейских песен, это была песнь пророка Захарии. Вот. Так что Лука очень любит такое гимнотворчество, эту духовную библейскую поэзию. Он сохраняет библейский язык, сочетая его с греческой риторикой, с корстой греческого языка. Вот. Дальше, что еще? Мы уже сказали, что Лука – это взыскательный историк. Он, очевидно, ставил перед собой задачу на основе собранных им сведений изложить евангельскую историю по порядку, как он сам сказал, то есть в хронологической последовательности. Об этом он говорит в первых стихах. Да? «Рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». И Лука увидит, показывает нам причину, которая заставила его взяться за перо. Появление ложных Евангелий, как уже многие начали составлять повествование. Да? То есть там многие пытались рассказать про жизнь Христа, и не все это делали благодатно по благословению Божьему. И вот Лука пишет свое Евангелие. Он не просто писатель, не просто святой человек, он... трудолюбивый историк, исследователь, можно сказать. Вот. Он соотносит евангельские события с мировой историей. Это очень важно. Вот, например, само начало своего повествования Лука отмечает хронологическим указанием «во дни Ирода царя Иудейского». Да, вот так начинается его Евангелие. Ну, пятый стих. Вот про Рождество... тоже он не просто пишет, он пишет, когда это было. Причем максимальную дает такую выкладку, чтобы те люди, которые будут жить после, не сомневались в том, что Рождество Христово было, и знали, когда оно было. Вот он пишет, да, в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. Потом еще... вот Лука 3 глава. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурии и Троханицкой области, а Лисанни четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Вот смотрите, но он всю информацию дал, которая только возможна, вообще, в принципе, да, при каких правителях, где, в какой области кто там был. Даже он не просто говорит глагол Божий к Иоанну, он говорит сыну Захарии, да, вот он очень такой скрупулезный, взыскательный исследователь, историк. Первосвященников отметил. Вот. И опять же, это ведь не только научный интерес датировать те или иные события. Здесь богословско-благовестнические мотивы. Вот благая весть, которая прозвучала вначале внутри израильского народа, она выходит на международную арену, и Лука отражает это в Евангелии. Он называет имена римских уже правителей, губернаторов и так далее. Так что у Луки жизнь Христа становится мировой историей, а не только историей внутри еврейского народа. Евангелие от Луки иногда называют женским Евангелием. Лука любит женщин в хорошем смысле. Он, по сравнению с другими евангелистами, упоминает о женщинах гораздо больше, чем кто бы то ни было. Вот чего стоит даже один единственный уникальный стих, который говорит о особой чувствительности Луки к внутреннему миру Божьей Матери. И, очевидно, свидетельствует о дружбе евангелиста Луки с Божьей Матерью. Он говорит, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Это когда он про Рождество Христово пишет. Да? Вот такого не встретишь ни в одном другом Евангелии. Сам Лука так выражался только о Марии. Откуда он это узнал? Наверное, она сама посвятила его в свои переживания, в свои чувства, а значит, они были такими близкими собеседниками. Да, вот, кстати, мы с вами говорили, что, возможно, Лука написал первую икону Божьей Матери. Самое главное, что он словесную икону Божьей Матери написал в своем Евангелии. Вот, это образы и слова, которых вот нет у других евангелистов. Лука любит Божью Матерь, очевидно, знает ее лично. Да. Кстати, Лука почитается небесным покровителем врачей и иконописцев. Но мне всегда казалось, что Луку можно сделать покровителем церковных писателей-историков. Да, именно потому, что Лука, он историк и прекрасный писатель. И он апостол. Так что, если нас слышит сейчас кто-то из литургической комиссии, или кто там у нас этим занимается, назначать небесных покровителей, почему бы и нет. Да, потом, что еще я хотел сказать. Я уже сказал, что Лука передает огромное количество притч Христа, которых нет у других евангелистов. Вот он тоже любил эти притчи, может быть, потому что он писатель. Да, вот он собрал их столько, сколько не собрал ни один другой евангелист, даже из тех, которые были со Христом и это слышали своими ушами, например, Матфей. Лука не был со Христом в годы земной его жизни, но собрал огромное количество материала. Это знаменитые притчи, такие как о милосердном самарянине. Да, причем важно, что вот он милосердный. То есть ближним оказывается самарянин, иноплеменник для пострадавшего. Да, вот опять же, это идеи Луки. Идеи Луки. Притча о блудном сыне. Как они говорят, что это сокращенное Евангелие. Опять же, только у Луки. Удивительно, как остальные евангелисты не написали об этом. И тоже это притча о милости Отца. Вот Евангелие от Луки, его можно назвать, не знаю, Евангелием милости. Лука очень любит проявление милости Божией к страждущему человечеству. Вот. И опять же, тут присутствует скрытая критика вот этого немилосердного старшего брата. Это же кто? Ветхозаветный народ Божий. Да, то есть Лука, вот он, опять же, для язычников пишет, критикуя иудеев. Притча о потерянной драхме, притча о мытаре и фарисее, только у Луки, содержит текст молитвы мытаря. Да? Вот. Притча о богаче и Лазаре, о десяти минах, о двух должниках, о докучливом друге, о безумном богаче, о бодрствующих слугах, о благоразумном домоправителе, о бесполезной смоковнице, о званных на вечерю, о царе, идущем на войну, о неверном управителе, о рабах, ничего не стоящих, о неправедном судье. Вот, вот такие прекрасные, уникальные. Представьте себе, если бы у нас не было этих притч, да? Как бы обеднело Евангелие в наших глазах. Так что вот Лука собрал такие уникальные притчи Христовы. Потом, вот опять же, если говорить о понимании Лукой Евангелия Христа, для Луки очень важна милость Бога к язычникам, причем на фоне отвержения израильтян. Лука прямо эти вопросы радикально так обостряет. Но вот только он, опять же, передает, как я уже говорил, речь Христа в Назаретской синагоге. И вот напомню эти слова. много вдов было в Израиле во дни Ильи, но это уже конец проповеди Христа, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Кто такая вдова из Сарепты Сидонской? Язычница. И дальше он говорит, много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина. Кто этот был Нейман? Язычник. И недаром говорится дальше, услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Это Лука 4 глава. Да, вот он любил эти вещи напоминать. Только Лука рассказывает о 10 прокаженных, исцеленных Христом, из которых 9, как мы помним, иудеи. И они эту милость Божью не смогли разглядеть. А вот этот самарянин смог, он возвращается поблагодарить Христа. Очевидно, для этих остальных 9 их исцеление было случайностью. Как, да, у нас в жизни часто бывает, мы просим Бога о чем-то, бац, оно исполнилось. А мы можем сказать, ну это же случайно получилось. Как в том анекдоте, когда водитель не может припарковаться и уже взмолился, говорит, Господи, пошли парковку. И бац, освободилось местечко. Он заезжает, говорит, Господи, спасибо, уже не надо. Вот. Только в Луке, в Евангелии от Луки приводится эпизод с благоразумным, то есть покаявшимся разбойником, висящим на кресте рядом со Христом. То есть, вот опять же, даже на кресте Иисус проявляет милость и сострадание, дарует прощение. Вот Луке это важно, ему это дорого. Ну и вот интересно, в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, есть такое требование Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А у Луки эти слова принимают такой вид: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». То есть вот для Луки милосердие – это важнейшая добродетель Бога, ну, важнейшее качество Бога. И совершенство, в котором ученик призван уподобляться Богу, для Луки – это милосердие, милость. Вот так интересно. И если посмотреть, опять же, на уникальные материалы Луки, которых нет у других евангелистов, это везде там милость, вот милость, милость к заблудшим, блудный сын, милость к страдающим, это прокаженный, да, или вот опять попавшийся разбойником, милость к отверженным, мытарь, милость к осужденным, разбойник на кресте, милость к скорбящим, это наинская вдова и так далее. Вот для Луки это очень важно. Сострадание Бога и милость Бога ко всем вообще грешникам, ко всем людям, не только к иудеям. Вот Лука любит эту тему и ее постоянно развивает. Вот. Символ Луки, как вы знаете, это телец. Вот. Почему телец? Телец предназначен для заклания, это жертвенное животное. А Лука видел во Христе жертву, принесенную за весь мир. Вот. Ну, кстати, есть разные комбинации толкований на этих 4 животных. Ну, вы понимаете, да, это 4 животных у Иезекииля, они есть, и они есть в книге Апокалипсис. Вот эти образы получили то или иное истолкование в церковной экзегезе. Но оно разное. Если, допустим, вы у Феофилакта Болгарского посмотрите толкование на этих 4 животных, то вы не увидите привычной нам модели. Ну, о какой привычной модели я говорю? 4 животных, 4 евангелиста. Матфей – это человек, потом Лука – телец, орел – это Иоанн, и кто остался? Марк – это лев. Вот у Феофилакта, допустим, там по-другому. Так что там были разные предположение, вот, что эти животные означают. Евангелисты – это не единственное предположение. Но в таком общепринятом ключе символом Луки является телец. И телец – это жертвенное животное. На Луку достаточно небольшое количество комментариев, я имею в виду на его Евангелие. Вот, допустим, посмотреть Златоуста толкование. Вот у Златоуста Матфей и Иоанн. Также и другие древние экзегеты 4-5 веков на Луку мало комментариев почему-то. Какие я бы предложил? Вот Ефрем Сирин, эпизодичное, у него такое толкование. Феофилакт болгарский, это уже, да, более-менее полное. И уже, наверное, вот такие современные. Вот опять же говорю, древних толкователей мало, только какие-то эпизоды. Полностью толкование на Евангелие от Луки, вот их мало. Из современных, ну это вы уже знаете, это Лопухин, Гладков, если о 19 веке говорить, Барсов, сборник Барсова. Епископ Михаил Лузин, замечательное толкование на евангелиста Луку. Вообще, экзегетические труды епископа Михаила Лузина я очень люблю и очень рекомендую тем, кто любит церковные толкования Священного Писания. Аверки Таушев, Кассиан Безобразов, есть у него по Луке такое библистическое исследование. Ну, допустим, из инославных, да, из неправославных толкователей мне нравится Уильям Баркли. Да, он, я не помню, то ли он пресвитерианин, то ли католик, я сейчас не помню. Но не православный. Но у него интереснейшие такие вещи там по греческому языку, по библейской археологии. Там такого прям неправославного почти ничего я такого не встречал. Понятно, что западный язык, западный образ мысли, но если почитать вот это как научный материал, то очень интересно. И мысли у него иногда такие трогательные, да. Уильям Баркли, вот его толкование на Евангелие. Ну, Баркли вообще написал толкование на весь Новый Завет. Да, большой тружник, он уже покойный. Очень интересный толкователь. Вот, друзья, по Евангелию от Луки. Давайте несколько слов скажем по книге Деяний. Сейчас, одна секундочка. Деяний. Книга Деяний, которую написал Лука, опять же, она не подписана. Она не называется вот так, как мы привыкли, открываем Библию. Книга Деяний святых апостолов. Не было такого названия. Впервые это название встречается в латинском переводе сочинение священномученика Иринея Леонского «Против ересей». То есть это третий век уже. А сам Лука не подписывал таким образом свою книгу. А об этой книге Златоуст говорит, что она может принести нам пользы не меньше самого Евангелия. Вот, и действительно, эта книга одна из самых, ну, скажем так, интересных и легко читаемых в Новом Завете. Ну, это как некий детектив, как такой экшен, повествование, да, что-то все время происходит. Книга интереснейшая. Где она была написана? В Риме, как предполагает блаженный Иероним, незадолго до мученической кончины апостола в 63-64 годах. Да, в новозаветном каноне это единственная книга, которая как бы дополняет четвероевангелие. И она является, по сути, продолжением Евангелия от Луки. Это очень хорошо видно. Вот она недаром идет после Евангелий и перед посланиями, потому что является замечательным фоном для них. Да, вот, допустим, какую книгу Библии мы бы прочитали, чтобы составить себе правильный исторический фон для псалмов Давида? Ну, очевидно, книги царств. Да, вот эти книги дают нам некую культурно-историческую такую подоплеку, и мы больше понимаем псалмы Давида. А вот книга евангелиста Луки «Деяния святых апостолов», она предваряет апостольские послания, являясь историческим фоном для них. В книге «Деяния» мы читаем о том, как церковь развивалась, росла, да, и вот потом уже жизнь этой церкви, ее проблемы мы читаем в посланиях апостола Павла. Книга «Деяния» — это исторический труд Луки, единственная историческая книга в Новом Завете. Напоминаю, что есть в Новом Завете учительные книги, учительные — это послания апостолов, законоположительные — это четверо Евангелия, есть апокалиптическая книга одна, это Апокалипсис, и есть историческая, это книга Деяний. Мы уже сказали, да, что Лука – это первый церковный историк. Но вот, кстати, в книге «Деяний» его эта дотошность историческая принимает прямо, ну, какой-то характер уже каких-то дневниковых записей просто. Вот, все, что он там отмечал по ходу, он нам все передает. Ну, вот, допустим, 27 глава книги «Деяний», когда Лука рассказывает о своем путешествии с апостолом Павлом в Рим. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Ласея». И так далее. Ну, что это? Это, по сути, бортовой журнал, да? Ежедневные дневниковые записи, куда приплыли, какой был ветер, как звали сотника. Вот мы видим, что это действительно исторический материал, подготовленный, тщательно собранный. Книга «Деяний», как никакая другая, нам показывает эти особенности Луки и его метода. Интересна историография, которую использует евангелист Лука. Историография знает два метода. Один из них пытается проследить ход событий эпохи день за днем или год за годом. Ну, допустим, если бы мы, пользуясь таким методом историографии, писали о Великой Отечественной войне, то мы бы прям брали день за днем, да, вот хроники там сопоставляли бы и так далее. А есть другой историографический метод, когда мы берем великие личности того или иного времени и пишем о них. И через призму той или иной личности мы раскрываем эпоху и события этой эпохи. Ну, если бы мы писали о Великой Отечественной войне в таком ключе, мы бы писали о Сталине, да, о Гитлере, о Жукове и так далее, и так далее. И через этих личностей вот попытались дать бы исторический портрет эпохи. Так вот, Лука использует именно второй способ историографии. Он пишет о людях, о личностях, через которых открывает он эпоху. Первая половина книги «Деяний» большей частью посвящена миссионерской деятельности апостола Петра, это где-то до 12 главы, а все остальное уже миссионерской деятельности апостола Павла. И таким образом, через двух главных апостолов Лука нам показывает и эпоху, и жизнь церкви, и все-все-все. Так. Что еще? Главные темы книги «Деяний» мы знаем. В центре книги «Деяний» стоит Пятидесятница, рождение церкви. Ну, в центре смысловом, я имею в виду, а не хронологическом. Да, это вторая глава всего лишь, но это центр. И вокруг вот этого события, сошествия Святого Духа на первую общину учеников, рождение христианской церкви, крутится все остальное. Все остальное. Это вознесение Христа, там, избрание 12 апостолов, их проповедь, избрание 12 апостола, да, проповедь Павла, проповедь Петра, избрание, рукоположение диаконов и пресвитеров, обращение язычников, чудеса, проповеди. Это все от такого смыслового центра, от создания церкви. Вот, и начинается книга «Деяний», по сути, с этого. Да. Во второй главе уже описывается создание Богом церкви. Главную роль, можно сказать, в книге несет Евангелие. После того, как Евангелие в лице апостола Петра, прошу прощения, Павла, попадает в Рим, столицу Римской империи, столицу мира цивилизованного, как на то время, книга «Деяний» внезапно обрывается. Там даже нет слова «аминь». Это говорит о том, что евангелист Лука приведя Евангелие в Рим, дает понять, что если оно в Риме, оно будет во всем мире. Так оно и произошло. Во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенной глаголы их. Вот. А насчет слова «аминь» есть такое красивое предположение, что «аминь» человеческой истории скажет Христос. А книга «Деяний», книга, посвященная истории церкви, не имеет в конце слова «аминь», потому что история церкви продолжается. И мы с вами участники этой истории. Церковь будет до конца времен, до второго пришествия Христова. Интересно вот, что книгу «Деяний» мы читаем от Пасхи до Пятидесятницы. Почему? Здесь есть много предположений. Во-первых, эта книга отражает то восторженное духовное состояние, которое имели апостолы после воскресения Христа. Они жили памятью о воскресении, да? Дух церковной жизни был очень радостным. И вот в период пасхального попразднества мы тоже находимся отчасти в том же состоянии. Мы как бы настроены на ту же волну. Поэтому читаем книги Деяний. Ну, там есть еще другие предположения. Вот от Пасхи мы начинаем отсчет богослужебного круга. И в Деяниях речь идет о начале церкви. Да, вот начало и начало. Читая о том, как церковь развивалась, росла, мы как бы приобщаемся к духу жизни древней церкви, ощущаем себя продолжателями апостольской миссии. Это важно. Ну что ж, друзья, рад был с вами пообщаться, правда, так монологично. Ничего, надеюсь, будут ваши звонки в другой раз. Звукорежиссер показывает мне, что он не виноват, что телефон работает, да. Так что звоните, пожалуйста, в следующий раз. Будьте поактивнее, чтобы мы с вами как-то общались. Всего доброго, до новых встреч. Всем добра, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.